пошедший ко дну вместе со всем своим экипажем и пассажирами, был цел и невредим и скрывался в стране, где в этом не было никакой необходимости, так как новое правительство покровительствовало приверженцам своей партии. Когда же лорд Эвендел с большой неохотой поделился своими сомнениями со священником, чтобы узнать его мнение, он принужден был выслушать пространную лекцию по демонологии, в которой, сославшись на Делерио, Бортхуга и Деланкра, писавших о привидениях, а также на различных знатоков гражданского и общего права о природе свидетельских показаний, ученый-джентльмен заявил, что, по его решительному и окончательному суждению, это был или подлинный дух покойного Генри Мортона, возможность чего он, как лицо духовное и как философ, не может ни утверждать, ни оспаривать, или что вышепоименованный Генри Мортон, все еще пребывая in rerum natura в природе, появился сегодня утром во плоти и крови, или, наконец, что глаза мисс Беллинден и Томаса Хеллидея были введены в заблуждение каким-нибудь поразительным deceptio visus, обманом зрения, если не исключительным сходством во внешности. Какая из этих гипотез наиболее правдоподобна, ученый муж не брался решать, но ручался своей головой, что вся утренняя суматоха была следствием одной из перечисленных выше причин. Вскоре, вдобавок ко всем этим тревогам, лорду Эвенделу сообщили, что мисс Беллинден тяжело заболела. «Я не уеду отсюда», — воскликнул он, — «пока ее здоровье не перестанет внушать опасения. Я не могу и не должен ее покидать, ибо каков бы ни был непосредственный повод ее болезни, затеяв этот злосчастный разговор, я был первой ее причиной». Он остался гостем Ферриноу. В глазах общества это было вполне естественно и не нарушало приличий, так как в усадьбе находились его сестра и леди Маргарет Беллинден, которая, узнав о болезни внучки, потребовала, несмотря на свой ревматизм, чтобы ее немедленно к ней доставили. Он с нетерпением ожидал, когда без ущерба для здоровья Эдит можно будет окончательно объясниться с нею и вслед за тем выехать в лагерь восставших. «Она не должна», — думал благородный молодой человек, «смотреть на свою помолвку, как на насильственное принуждение вступить в брак, одна мысль о котором сводит ее с ума».